Хорошо. Восьмой и девятый шаг, а потом вопросы и ответы. После седьмого идет восьмой. Кто не знал? Что это? Чисто с математической точки зрения. Вот, восьмой и девятый шаг. В пятницу... Не, ну вообще отдельно. Со спонсором это все отдельно. И восьмой шаг вообще из двух частей состоит. Этот он спонсор объяснит. В пятницу у нас будет годовщина 76 лет АЭЙ. Интересный момент, как вообще АЭЙ началось. Две секунды. Оно началось именно в тот момент, когда доктор Боб решил сделать девятый шаг. Читать я не буду, но у нас, по-моему, последняя глава. Вот, там... Вот. Не-не-не. Именно в большой книге последняя глава. Вот, там описан момент по поводу доктора Боба, что доктор, как это все произошло, начал выздоравливать, да, 6 месяцев он рассказывал всем алкоголикам, как пытался их протрезвить, никто не протрезвил, пока он не встретил Боба, все это прекрасно знают. Боб к тому времени уже ходил в оксфордскую группу 2 года и был очень духовным человеком, очень теологически образованным, да, по-любому очень религиозным и в то же самое время духовным. Вот, но все равно не мог протрезвить. Да, когда он встретил Билла, он начал делать всю программу выздоровления, он принял это все, кроме девятого шага. Страница 151. Да. Заглянем в наше будущее, когда пишется еще раз о том, как Билл и Боб встретились. Когда наш друг рассказал ему о своем опыте, это Билл рассказал Бобу, тот человек, Боб, согласился, что сколько бы он не напрягал свою волю, ему не удается удержаться от выпивки в течение длительного времени. Он согласился, что ему необходим духовный опыт, но цена исцеления оказалась ему слишком высокой. Он рассказал, что жил в непрерывной тревоге, что его алкоголизм станет известно. Он жил в знакомом нам заблуждении всех алкоголиков, думающих, что только немногие знают его пьянство. Зачем, говорил он, окончательно разрушать свой бизнес? Ведь это принесет еще больше страданий его семье, если он по глупости сознается в своем положении перед людьми, от которых зависит его средства к существованию. Нет. Он готов сделать что угодно, но не это. Дальше описывается, что произошло. Вот, то есть он сказал, что я готов делать все, что угодно, всю программу. Третий шаг, там, молиться, там, исповедь, я тебе все расскажу, но девятый шаг я не пойду, делать не буду. Сказал, ну я сейчас расскажу, что я алкоголик, а он был отдел операции на попках. Как он, проктолог называется? Да, он был проктологом, он говорит, я сейчас расскажу людям, кто же разрешит мне им операцию делать на их мягких местах. Вот, он отказывался делать все. И тут дальше написано, на следующей странице 152, однажды утром, как говорится, он взял быка за рога и решил рассказать о своих проблемах тем, кто его больше, как он больше всех боялся. Он решил сделать девятый шаг. Это все происходило, когда он после очередного запоя доктор Боб вернулся. Вот, Билл дал ему бутылочку пива, это было 10 июня с утра, дал ему бутылку пива, вначале дома, потом они поехали в больницу, он перед в машине дал ему еще вторую бутылку пива, чтобы у него перестали трястись руки, и он пошел делать операцию одному пациенту, кстати, все АЭЙ судорожно искало этого, все хотели найти этого человека, которому доктор Боб в то утро сделал операцию. Но его так и не нашли, к сожалению. Вот. Вот, и после операции все сидели дома и ждали, чтобы он пришел. Он должен был прийти в 4 часа дня. 4 часа дня нету, 5 часов вечера нету, 6 часов вечера нету, но не понял, все понятно. То есть операцию сделал и пошел квасить дальше. Но что произошло, как на книжке написано, однажды утром он, как говорится, он взял быка за рога. Вот. То, что он сделал после операции, он сел в машину и поехал по городу и начал делать девятый шаг. И в 11 вечера он приехал, вот, довольный и трезвый. И с того момента, он уже больше не пил, и с того момента, 10 июня 1935 года, считается официальное начало АЭЙ. То есть интересное просто наблюдение Шваэми начало с того, когда доктор Бо в конце концов полностью сдался и сказал: хорошо, буду делать девятый шаг. Вот. Девятый шаг, как у нас описывается, он сразу после седьмого, точнее восьмой, после седьмого. Вот, в котором очень хорошо написано по поводу готовности, да, там мы говорили про перевод. Вопрос не заключается в определении желания, вопрос заключается в определении готовности. Сначала составляется список, да, первая часть восьмого шага, а потом идем и делаем. Да, страница 74. Теперь нам нужно дальше действовать. Ибо вера без дел мертва. Ну, я же перевожу сразу с английского как там. Вот, у нас программа действий, как мы говорили, действия, действия, действия. То же самое с восьмым и девятым. Восьмой пишешь список и 74. И дальше у нас идет приобретение готовности. Как мой спонсор очень резво помог мне с готовностью. Дал пинок под зад и сказал: иди, делай. На этом подготовка к готовности закончилась. Но в книжке написано более нежный способ. Если мы не готовы, там написано «хотим», ну, как всегда, они почему-то вместо «готовы» переводим «хотим». Если мы не хотим делать это, ну, девятый шаг, мы просим Бога, чтобы Он, чтобы к нам пришла это не желание, а готовность. Полностью с самого начала мы решили быть готовы на любые жертвы, чтобы одолеть алкоголизм. Ну, то есть, в самом начале, на самом деле, когда я ставлю спонсорские взаимоотношения со спонсируем, я говорю: на что ты готов пойти ради достижения цели? И, то есть, готов ты пойти на все или нет? То есть, я не начинаю работать с человеком, если у него еще есть какие-то, ну, я не знаю, вот это буду делать, а вот это делать не буду. Я ему не говорю, но, к сожалению, говорю: ну, наверное, тебе все-таки надо пойти еще допить. Вот. Ему это я не говорю. Но в сознании, если человек еще как бы не пришел к этому дну, я ему не смогу подарить это состояние безнадежности. Если он еще думает, что он может своими силами как-то справиться с алкоголизмом, если он еще не видит то, что он ходячий труп, я ему, конечно, помогу это, ну, поделиться своим опытом, и ребята поделятся, и все. Но если он еще ко дну не пришел, я ему это дно подарить не могу. Вот, но обычно мы согласаемся, что они готовы пойти на все, поэтому в этот момент я возвращаюсь и говорю: так, помнишь, мы соглашались, что ты готов пойти на все. Поэтому вперед из песни. То есть теоретически можно молиться, чтобы Бог даровал эту готовность. Практически пинок под зад и вперед. Ну, я делюсь своим опытом. Вот, поэтому я вперед из песни составил список и пошел делать девятый шаг. Вот, ну, трусит и колбасит очень. Вот. Спонсор мне рассказал, как делать девятый шаг. Сказал, что если я сделаю больше 4 вздохов, то я сказал слишком много. Вот. Нет, это такая схема, что нужно просто попросить прощения, возместить ущерб, да, или спросить, как я могу возместить этот ущерб, и заткнуться. Потому что чем больше я разговариваю, тем больше проблем возникает. Потому что я сразу начинаю оправдываться, почему я это совершил, как это совершил. Весь процесс девятого шага для меня — это процесс смирения. Прийти и попросить прощения. Вот. Но делать это надо все со спонсором, потому что здесь очень большая опасность причинить вред другим людям и окружающим, и своей семье. То есть у нас очень хорошо описано в большой книге по поводу этого, и достаточно спикеров об этом рассказывают, только под четким наблюдением спонсора. Потому что первое желание — пойти и этот вывалить, как у меня было. Спал с замужней женщиной, мне сразу хотелось побежать к этому мужу, рассказать ему: прости меня, я спал с твоей женой. Благо, что у меня был спонсор, который меня от этого отговорил. Вот, история у нас была, там один молодой человек тоже в ярости выздоровления написал письмо девушке, которую он 20 лет назад изнасиловал. Сейчас удачненько сидит 20 лет в тюрьме. Вот уже сколько, 5 лет сидит. Вот. Поэтому очень опасный шаг, без спонсора лучше туда не лезть, потому что можно навредить. Вот, на это стал список и вперед из песни. Делать девятый шаг. Просто расскажу несколько моментов. Для меня просто были как бы духовное пробуждение, которое произошло именно в девятом шаге, которое даже не знал, что у меня есть какие-то проблемы. С я первый момент с моим работодателем, с которым я работал, который перед репцентром, который меня уволили, он долго на меня злился, насколько я потом узнал. Я однажды был пьяный, случайно, чисто. Вот. Мы поехали нас повезли на там автобус, короче, это самое, нас повезли на футбол, там эти всякие там президентские номера, все на свете. Вот, и там я, там эти маленькие бутылочки, я их там вот, это самое, с полными карманами, там в туалет пошел, бахнул. Вот. Ну, то есть я пью как приличное пиво, да, как все. Вот, а там же, как обычно, нализался. Вот, едем мы обратно, я там в телефоне, а он католический, католик, и недавно развелся. Ну, с религиозной точки зрения, развод это ну, плохо, и все на свете. Ну, я тоже, с христианской точки зрения. Я начал разговаривать с какой-то девочкой, она впереди на сиденье, и пошел в раж, рассказывая, как это ужасно развод, я это не признаю, люди разводятся, и я там, он мне попросил успокоиться. Вот, но оказывается, с того момента он уже затаил на меня ножик и просто ждал момента, когда меня прорезали. Вот, на этого я всего не знал, когда меня уволили, когда реп-центр и все, потом девятый шаг, я, короче, пошел к нему делать девятый шаг. Вот, пришел к нему на работу и начал, то есть, захожу, делаю, как мне сказал спонсор, девятый шаг, он только ждал возможности рассказать все, что он обо мне думает. 40 минут он мне рассказывал, какой я нехороший человек, какая я редиска, как я вообще в бизнесе никогда не буду успешным. Пожелал мне всего самого лучшего. Я сказал ему спасибо. Вот. Меня еще минут 20 трусило в машине. Вот. Но потом, после того, как меня перестало трусить, у меня произошло, сейчас я расскажу до этого еще, какой был девятый шаг, это момент. Вот эти два случилось, когда у меня на самом деле духовное такое пробуждение было. Был все-таки один человек, с женой которого я спал. Вот, я пошел к нему делать девятый шаг после разговора со спонсором, со всем с этим. Ну, чувствуете, да, вопрос страха, почему туда идти. Вот. Ну, там еще была куча других моментов, как я вред ему причинил, я пошел делать с ним девятый шаг. Вот, сделал. Ты
по-другому пошел? Не про жену рассказывал?
Да, по-другому поводу. Про жену, если я бы подставил жену. Ну, конечно, я очень упорно спрашивал по поводу жены, но я про жену не рассказывал. Ну, он знал, конечно, там детективов нанимали, если же хочешь за мной следить. Вот. Но я сделал с ним девятый шаг. К чему это рассказываю? Потом, когда уже ехал с работы, да, когда меня уже перестало трусить, вдруг я понял, у меня такое было на физическом уровне ощущение, что какой-то огромный камень с души моей упал. Я не знал, что все это время я ходил как бы с поникшей головой и прятался от людей. То есть я в городе, город был такой, как Новороссийск, где-то ну, 500 000 населения. Вот, а я, ну, с точки зрения бизнеса, он вообще маленький. То есть на высоком уровне все друг друга знают. Вот я ходил, я постоянно боялся, что я кого-то встречу. Либо этого мужа, либо своего работодателя. Это не двух человек. Я боялся, что я их увижу, потому что мне было огромный как бы стыд посмотреть людям в глаза. Однажды, я помню, когда я увидел мужа, я быстренько спрятался в ресторан, потому что я не мог. Он меня, правда, увидел, как он мне сказал потом. Ему было неприятно, то, что я прячусь, но я не мог подойти и поздороваться с человеком, мне просто сквозь землю провалиться. Вот я постоянно жил в этом состоянии напряжения и страха, что я увижу их, да, на улице. Ну, то есть свободы внутри не было. Когда я с ними сделал девятый шаг, да, когда меня перестало трусить, вот, вдруг я ощутил, что у меня абсолютная внутренняя свобода. Я понял, что я могу идти по улице и смотреть любому человеку в глаза. Вообще у меня нет ни страха, ничего. Я могу его встретить, пожать ему руку, сказать привет, траливали, спросить, как дела, и пойти дальше. То есть я абсолютно не знал, что я жил в какой-то такой внутренней вообще тюрьме. Мне надо было просто делать ноги, да, для того, чтобы прийти к этому духовному как бы пробуждению в этом состоянии. Ну и все остальные я просто делал, и каждый раз, я же говорю, по поводу желания, да, ну никогда у меня никакого желания не было. То есть я как-то приехал домой, вдруг вспомнил, то есть у меня в списке я как-то не было, я вспомнил, что когда я был маленьким, Я постоянно, вместо того, чтобы пойти домой пописать, я постоянно возле лифта в парадном писал. Вот, мне 6 лет было. У меня наша соседка вечно ругалась вот, сильно, потому что запах был неприятный. Мне надо было, ну, во-первых, это с точки зрения чистоту на этаже наводить, но надо было как минимум пойти попросить у этой женщины прощения за то, что я там. Ну, вроде ничего такого серьезного, ничего этого самого, но я просто почему-то помню, это один из последних моментов. Я пошел, и мы как уж на сковороде, никакого желания мне туда идти не было. У меня просто, ну, кроме, я не знаю, что-то такого страшного, да? А вот, но из себя это выдавить, с ней поговорить, попросить прощения, ну, благо, что мне же, я говорю, постоянно рассказывали, ты иди делай. Думать команды не было. Вот, ну, я делал мне половину 9-го шага было в Америке, а половина 9-го шага было, ну, в Киеве. Ну, сделал. Вперед из песни сестрой, она уже, ну, умерла. Я делал. Ну, письмо я писал на могиле у нее. Вот. Ну так, я говорю, что просто 8-9 шаг. Для меня опять это был еще один момент духовного пробуждения. Вот как в 4-м шаге, когда я молился за людей, да, молитва Святого Франциска, там, ибо прощая, получаем прощение. Я всегда. Ну, мне все говорили, тебе нужно простить самого себя, да? Бог тебя прощает, проблема у тебя, что ты не можешь простить самого себя. Я же все простил. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Да? Надо любить себя. Я же думаю, как же это любить себя, начиная с того, как же мне простить себя? Я вообще не мог себе представить, как я могу простить себя. Я вроде теоретически понимал, когда это я теоретически как бы продумывал, проговаривал, я это прочувствовал. Ну, дулю с маком, не прощал я себя. Как бы я ни крутился, как бы я этого не хотел, я не мог сам себя простить. У меня просто все равно это было. Я не занимаюсь самобичеванием, но у меня не было принятия самого себя. Вот, и вот молитва Святого Франциска мне как бы пролила свет, на самом деле, что произошло в духовном мире. Как ко мне это пришло? Ибо прощая, получаем прощение. Когда я молился в 4-м шаге, когда я молился за людей, да, Бог исцелял меня от этой злобы, от этой обиды. С одной стороны, можно сказать, когда я как бы прощал людей. Потом, когда я в 9-м шаге я пошел и возместил этот ущерб, получилось, что я простил людей, возместил ущерб, и это прощение пришло ко мне. Оно просто, я его как бы не простил самого себя, оно просто ко мне пришло. Я простил людей, и пришло ко мне прощение к самому себе и принятие самого себя. Не знаю как, но на сегодняшний день есть какие-то моменты, там, где я там себя не принимаю, я там духовно расту, но у меня нет ни ненависти к себе, ни злобы, ни какого-то непринятия, ни неприятия. Я сам с собой могу находиться в мире и в спокойствии. То есть у меня. Как бы я сам себя простил, но я себя не прощал, оно просто пришло само в процессе работы по шагам. Вот так. С точки зрения 8-9 шага. Давайте теперь к вопросам перейдем.